Привет, друзья! Меня зовут Маргарита Бочарова, я журналист FactCheck.kz, и вы слушаете первый подкаст о фактчекинге и медиаграмотности в Казахстане. С вами третий эпизод второго сезона «Шиндык подкаста». Проект реализуется Международным центром журналистики MediaNet при поддержке фонда имени Конрада Аденауэра. Сегодня мы поговорим о том, почему важно изучать фейки, есть ли смысл в том, чтобы опровергать конспирологические теории. И с нами Александра Архипова, социальный антрополог, фольклорист из РАНХИКС, автор книги о городских легендах и страхах в СССР. Александра, добро пожаловать!
Добрый день, зовите меня Саша.
Саша, расскажите, почему вам нравится изучать мифы, фейки, городские легенды? Как долго вы этим занимаетесь? И какой у этого в целом смысл? Научный, социальный?
Понимаете, наши науки, социальная антропология и фольклористика, они, если коротко, изучают понимание понимания. Они изучают то, как люди думают, как люди принимают решения, как люди выстраивают мир вокруг себя. И наша задача – понимать это. Социальные антропологи наблюдают за поведением людей, фольклористы наблюдают за теми текстами, которые люди порождают, и с помощью этих текстов объясняют и создают социальную реальность. Но, в общем, наша задача – научиться понимать других людей. И в этом смысле наши науки удивительным образом прикладные. И неудивительно, что наши науки возникают в тот момент, когда существуют большие колонии, это рубежи 19-20 веков, и в этих колониях бесконечно происходят протесты, что в Индии, что в океане, и колониальные власти ставят перед выбором либо подавлять буквально огнем и мечом эти протесты, либо пытаться как-то договариваться. А для того, чтобы договариваться, надо понимать, в чем на самом деле корень проблем. И поэтому так наши науки и возникают. И в этом смысле история про слухи, фейковые новости – это на самом деле важная часть нашей жизни. И чтобы с ними бороться и вообще решать вопрос, надо ли с ним бороться, надо понимать, почему люди как бы распространяют слухи. Собственно говоря, этим я и занимаюсь. Мне всегда было интересно понимать, что происходит в голове у других людей. И в этом смысле мы близки к психологии, но психологи, психиатры, они занимаются, как правило, проблемами и девиациями, то есть отклонениями от нормы. Мы же занимаемся нормой. Мы пытаемся понять, что в голове у обычных людей, и почему они обычным образом так поступают. Поэтому, когда мы ездим в экспедиции, то любимое слово в наших вопросах – обычно. Как вы обычно поступаете, почему вы обычно нажимаете кнопочку «репост», почему вы обычно верите тому или иному слуху.
Саша, расскажите, чем отличаются мифы от фейков?
Давайте, да, действительно, это очень важная вещь. И вообще, как бы, мифы, слухи и фейки надо различать. Во-первых, фейковая новость – это по определению нечто, имитирующее правду. Нечто намеренно создано, это очень ключевое слово, намеренно созданный текст, изначально вообще медийный текст, который имитирует правду. А слух не обязательно таковой природы. Если человек рассказывает, что, например, мне рассказала соседка, завтра будет повышение цен на гречку, и я это честно пересказала вам. Я же в эту информацию верю, правда? И я не собираюсь вас специально вводить в заблуждение. Это слух, но не фейковая новость. А вот если я специально об этом написала в газете с целью увеличить тираж газеты, вот это фейковая новость. И слухами мы называем любую информацию, которая распространяется от человека к человеку горизонтальным путем вне институтов власти, то есть вне СМИ, вне, я не знаю, департамента образования, то есть никто не влияет на эту информацию про гречку, которая завтра подорожает. И вот это очень важно различать. Но при этом все это, и фейковые новости, и слухи, оно как бы является частью нашей картины мира, которую можно назвать мифами. И это важно различать, потому что очень часто слушатели пишут в комментариях, вот, вы затронули там слухи о том, что было больше зараженных, чем на самом деле говорят, а это на самом деле правда. Слух не обязательно неправда. Это то, что передается устным путем, устным или письменным, от человека к человеку вне властных институтов. А вот фейковая новость – это намеренная ложь.
Угу. Можем ли мы с вами поговорить о каких-то признаках или характеристиках, которые отличают людей, которые верят в какие-то конспирологические теории или которые распространяют эти теории? Есть ли у этих людей в обычном смысле какие-то особенности?
Вы знаете, это вообще была модная теория 60-х годов. Социологи 60-х годов считали, что вот есть такое племя необразованных людей, малочитающих, имеющих скудное образование, не любящих литературу, не знающих иностранные языки. И вот, вот эти вот люди, они распространяют слухи, в этой как бы среде слухи живут. Эта теория существовала довольно долго, вплоть до 80-х годов, то есть она как бы почти 30 лет властвовала, и она довольно удобна, потому что удобно говорить, ну, слухи — это то, что распространяют малообразованные люди. И в этой теории заключается противопоставление нас, таких грамотных, таких прекрасных, таких интеллектуалов и каких-то малознакомых людей, которые распространяют слухи. Однако в 80-е годы был такой замечательный социолог Капферер, который организовал потом Институт исследования слухов и фейков. Назывался Институт исследования слухов во Франции. Так вот, он стал изучать, как люди распространяют слухи. Речь идет о 80-х, конце 80-х, начале 90-х годов 20 века. И он обнаружил, что слухи распространяются абсолютно всеми, и фейки, в том числе и вполне образованными людьми. Тогда, например, было две таких массовых истерии. Одна касалась родителей. Ходили панические рассылки в виде листовок бумажных о том, что устных слухов о том, что вот как бы модные такие были переводные татуировки для детей. Там лизнешь татуировочку или картинку с Микки Маусом, она оказывается на руке. Так вот, на самом деле, анонимные злодеи, они в эти татуировки добавляют ЛСД и другие наркотики, чтобы ребенок как бы лизал татуировку и привыкал к вкусу наркотика, так сказать, с детства. Понятно, что эти слухи были вызваны ростом обеспокоенности по поводу реального роста наркомании. А вторая паническая рассылка листовок, опять же, была связана с тем, что якобы штрих-код на продуктах указывает на содержание канцерогенов. И рассылка предполагала не покупать продукты, в которых указывается штрих-код, определенной комбинации, в том числе там самые обычные, там, например, хлеб и молоко. Кафферер занимался внимательнейшим изучением того, как люди распространяют этот слух, оба слуха. И выяснил следующее. Они даже провели такой эксперимент. Они в одном небольшом французском городке, ну, по-нашему, деревне, распространили эти листовки сами, они бросили их в почтовые ящики. А дальше, через неделю, к этим людям пришли как бы люди с опросом социологическим. На самом деле это вот были как бы люди из этого проекта, и они спрашивали, что они знают про этот слух. Так вот, выяснилось, что на самом деле разница в распространении не между образованными и малообразованными. Многие люди, которые считали себя, то, что мы называем, лидеры мнения, в случае этого маленького городка это врачи и врачи-чиновники и учителя, ну, как бы три категории граждан, которые как бы являются лидерами мнения. Учитель, врач и какой-то мелкий чиновник. Они, наоборот, часто брали на вооружение эту информацию и массово тоже начинали ее распространять. Раздавали эти листовки своим клиентам, своим родителям учеников, пациентам и прочее, прочее. Понятно ли почему? Наш мир строится вокруг информации. Ты владеешь информацией, ты владеешь миром. И тут ты получаешь некоторую новую информацию, и в тот момент, когда ты ее даешь, ты как бы являешься дарителем чего-то нового и, возможно, важного. Это повышает твой социальный статус. Поэтому оказалось, что люди, вполне образованные, являющиеся лидером мнением, довольно охотно подобную информацию распускают. И только очень маленький процент этих учителей и врачей, речь идет о листовке с рассказом про канцерогены в продуктах, очень маленький процент учителей и врачей бросились эту информацию проверять. В этой листовке была ссылка на некоторую клинику, которая якобы это открыла, онкологическую. Можно было поднять телефон и позвонить. Но они этого почти никто не сделал.
Потому что не такая у них была цель. Не проверить.
Это на самом деле, то есть я опять отвечаю занудно, но в сумме того, что я сказала, ответ на ваш вопрос следующий. На самом деле вот такой вот единой закономерности выдвинуть нельзя. В ситуации, когда у нас нету социальной катастрофы, и более-менее в больнице все спокойно, то, как правило, больше склонны к распространению слухов не группы, которые там малообразованы, или там не женщины, или не старики, а, как правило, чуть больше склонны к распространению слухов те группы, которые чувствуют себя депривированными. То есть те группы, которые чувствуют себя в меньшинстве по отношению к большинству, которые чувствуют, что у них отняты политические или социальные права, они в чем-то унижены, они подвергаются какой-то опасности. И вот то, что называется депривация. И вот когда у тебя есть это ощущение опасности, давления со стороны большей группы, в этот момент слухи оказываются таким оружием сопротивления, потому что ты рассказываешь, что на самом деле якобы происходит, и тем самым возвращаешься к контролю и уверенности. И поэтому в группах, которые чувствуют себя под давлением, в группах депривированных слухи будут активнее распространяться. В ситуации же социальной катастрофы, такой как, например, эпидемия коронавируса, или наводнение, или с долгими последствиями, или гражданская война, и многое другое, слухи люди начинают чувствовать себя депривированными, не только маленькая какая-то группа по отношению к большой группе, но вообще все. И в этой ситуации, в ощущении опасности, люди, слухи начинают распространяться массово.
Угу. Раз вы уже немного упомянули про противостояние, да, условно большой группы и какой-то малой группы, вот откуда происходит вот эта вот вера некоторых людей в то, что существует какой-то один человек, какой-то условный пророк, который там несет бремя правды, все остальные молчат, а вот он один рассказывает всем правду. И многие люди решают этому одному человеку с радостью поверить. Мне кажется, что это как будто бы противоречит как-то нашей природе, по которой вот мы стремимся примкнуть к большей группе, к большинству. А здесь получается наоборот. Как это можно объяснить?
Это связано с понятием как бы уровня доверия в конкретном государстве. Чем меньше люди доверяют государству и разным властным институтам, медицине, суду, образованию, как институтам. Чем больше они считают, что медицина не лечит, а калечит, а суд неправедный, тем больше они будут искать источники доверия где-то еще, в том числе в так называемых горизонтальных связях. И эти горизонтальные связи – это то, что мы образуем между собой вне институтов. Их иногда еще называют слабые связи, то есть это там наши друзья, наши знакомые, наш знакомый врач-дантист, там наш знакомый полицейский, еще кто-нибудь, к которому можно обратиться просто так. И вот если мы посмотрим на ту рассылку, которая массово входила в начале первой волны, потом в начале второй волны коронавируса, и вот летом этого года она тоже появилась, появляются разного рода сообщения о природе коронавируса, о том, как надо лечиться. Эти сообщения имитируют такой как бы научный, инструктивный текст. Но самое главное – это сообщение от нашего врача. То есть самая популярная рассылка, набравшая более миллиона репостов за 7 месяцев, это сообщение от российского врача Юры Климова, который якобы отправлен на изучение вируса Ухань в Китай. И оттуда он сообщает правду про вирус. Изначально это были советы племянника китайского врача в Китае. Та же самая рассылка в Америке превращается в советы нашего человека из Стэнфордского университета. И прочее, и прочее. То есть важно, что чем больше ты не доверяешь официальным источникам, тем чаще ты ищешь другой источник, должен обладать двумя свойствами. Он должен быть таким же, как я, и он должен быть внутри как бы того института, который ты понимаешь как чужой тебе, то есть внутри медицинского института, внутри эпидемии коронавируса в Ухане, внутри Стэнфорда. ты сам туда проникнуть не можешь, но этот человек, он как, такой, как ты, он тебе сообщает. Поэтому очень много рассказов про то, что вот одесский врач Юдин, уехавший в Израиль, сообщает российским гражданам, то, что студентка Лейла из Ташкента пересказывает советы известного врача, то, что арабский врач сообщает из университета Мэриленда. То есть понятно, кто аудитория советов арабского врача из американского университета Мэриленда. И прочее, прочее, прочее. Наш человек внутри института. Наш человек в Гаване, как замечательная книжка Грэма Грима, она вечно и точно показывает этот механизм. Внутри опасной территории, внутри опасного института есть наш человек, вот именно он и расскажет правду.
Вы еще писали о том, что, и мне понравилась эта мысль, по крайней мере, она прозвучала для меня очень ново, что конспирология конспирологии рознь. Ну, то есть люди, например, которые верят в то, что вирус создан искусственно, они, например, не столь опасны для меня, для моих близких, потому что они вроде как думают о гигиене, соблюдают правила, там, носят маску, социальную дистанцию. А вот люди, которые верят, что вируса, скажем, нет, они ведут себя, ну, с социальной точки зрения как-то опасно. Вот означает ли это, что теорию о том, что вирус имеет искусственное, рукотворное происхождение, может быть, вовсе не стоит опровергать?
Смотрите, как бы это исследование двух немецких психологов, Пия Ламберти и Ролана Имхова, это они открыли на основе своих экспериментов, что люди действительно по-разному реагируют на разные конспирологические теории. И конспирологии рознь, она приводит к разным последствиям. Если ты, вот, например, давайте я вам приведу такой пример, что в марте-апреле этого года было огромное количество панических сообщений о том, что там в городе Н, например, больше больных, чем говорят, и это, возможно, было правдой. То, что врачи заражены, при этом ходят, работают на приеме больных, то, что чиновники вернулись из-за границы, не проверились и, опять же, принимают людей, и люди распространяли эти сообщения, они могли быть правды, могли быть нет. Но люди, как правило, уговаривали друг друга сидеть дома. И с точки зрения медицинской осмысленности эти слухи улучшали ситуацию, потому что они заканчивались, эти тексты заканчивались призывом: «Пожалуйста, не выходите никуда, сидите дома, пересидите» и так далее. То есть они были даже полезны с точки зрения эпидемиологической ситуации. Однако именно за эти слухи российское правительство наказывало людей очень большими штрафами. И 80% всех дел за фейки, которые мы собрали на территории Российской Федерации, то есть мы всего нашли 246 дел, это довольно много, это почти все дела, которые были за фейки в течение 2020 года. Так вот, 80% этих дел – это вот такие слухи, которые, во-первых, повторяю еще раз, могли оказаться правдой, и действительно информацию о коронавирусе скрывали, количество больных скрывали, меняли, про него врали, и действительно могли зараженные люди ходить на работу. Но эти слухи сами по себе приносили некоторую пользу. Это так называемая саморегуляция культуры. Культура склонна себя регулировать. И в ситуации повышенной опасности, и в ситуации, когда люди не доверяют тому, что происходит, а эта ситуация не доверяет официальным источникам, а эта ситуация происходит и в России, и в Казахстане, возникает так называемый низовой контроль граждан. Этот низовой контроль, в частности, строится на этих слухах. Люди пытаются сами себя обезопасить. Так что действительно слухи слуху рознь, и конспирологии рознь. Действительно, это так оно и происходит.
Но насколько слухи и фейки, например, о вакцинации, вот, могут действительно повлиять на желание или нежелание человека пойти и вакцинироваться, или пойти там принимать какие-то меры предосторожности? Есть здесь вообще какая-то зависимость? Вот, может быть, вы читали какие-то исследования и на этот счет?
Ну, я их и проводила, но надо понимать, что здесь речь идет о проблеме курицы и яйцо. Потому что, может быть, зависимость может быть двоякая. Человек может услышать страшную историю о том, что его знакомый соседа умер от вакцины, и не пойти вакцинироваться. И здесь зависимость такая. Я услышал страшную историю о вакцине и принял решение не вакцинироваться. А может быть следующее. человек не хочет вакцинироваться по каким-то своим соображениям, совсем не связанным со слухами. Ему вообще не нравится давление на него. И то, что его заставляет делать что-то против его убеждений и воли. Многие наши, мои информанты говорили о том, что они не доверяют российской вакцине «Спутник», потому что она произведена в России. И потому что ничего, что выходит из, как бы, из рук российского государства, не может быть достойным. И не доверяют пропаганде. А раз они не доверяют, как бы, вакцине, то следствием этого является поддержка разного рода слухов о вакцине. Они могут в эти слухи сами по себе и не верить, но все равно как бы нажать кнопочку «репост». Потому что таким образом они мотивируют собственное неверие. Поэтому направление этой взаимосвязи, слух о вакцине и отказ вакцинироваться, может быть разный, но они, конечно же, связаны. И еще раз повторю, это очень важно. В ситуации, когда на какую-то группу оказывается давление, и эта группа ощущает себя в меньшинстве, возникает слухи, становятся оружием слабых. То есть вот тебя принуждают вакцинироваться, ты боишься, но ты идешь вакцинироваться. Ты даже укололся. Но в отместку ты рассказываешь о том, что вакцина страшно опасная вещь. С этой точки зрения ты выигрываешь трижды. Ты повышаешь свой статус, потому что ты сделал не просто повседневную вещь, ты сделал героическую вещь, ты сделал опасную вещь, ты уколол страшной вакциной. Ты рассказал про эту страшную вакцину окружающим и таким образом как бы сделал неприятное тем людям, которые заставляли себя вакцинироваться, и правительству. И ты таким образом стал топик-спикером, потому что ты распространяешь эту информацию, тебя лайкают и тебя читают. Это три цели в одном. Так работает вот это вот самое оружие слабых, и слух как способ символического сопротивления. Не надо это недооценивать, это вот то, что мы сейчас видим.
А что насчет тех убежденных, вот, например, там, противников вакцинации, которых, как считается, в каждом обществе там, примерно около 10%, встречались ли вам такие среди ваших информантов? И как вы думаете, есть ли вообще смысл в том, чтобы с ними разговаривать и пытаться переубедить? Ну, потому что считается, что вроде как этого смысла нет. Так ли это?
Ну, я не знаю, как бы откуда берется число 10%, потому что с этим, с количеством противников вакцин на самом деле довольно сложно. Мы жили до недавнего времени в счастливом мире, который не нуждался в всеобщей вакцинации от одной единственной болезни. Эта эпоха закончилась поколением наших бабушек, когда серьезные детские болезни были истреблены, в том числе этими самыми вакцинами. И понятие всеобщей вакцинации, казалось бы, ушло в прошлое. И антипрививочные существовали, они существуют во всех странах. Их количество как бы никогда серьезно не оценивалось и не исследовалось, потому что это вечная проблема. Но зачем тратить деньги на исследования каких-то странных людей? Понятно же, что эти исследования никому никогда не принесут пользы. А теперь вопа, и оказывается, что... что, оказывается, это очень-очень нужно. И мы знаем, например, в России по опросам мая-июня 2020 года, что количество нежелающих прививаться довольно большое. От 60 до 70% говорили, что они не будут прививаться от коронавируса. Сразу сделаю зануднейшую сноску, что на самом деле не надо думать, что вот эти вот отказывающиеся прививаться 60-70% это убежденные антипрививочники де-факто. Не обязательно. Это могут действительно быть противники вакцин любых, которые считают, что вакцины вызывают аутизм. Таких людей довольно много, аутизм, рак и другие тяжелые болезни, но кроме этого, есть, еще раз говорю, очень много людей, которые не доверяют именно российской вакцине. Считают, что она плохо сделана, потому что сделана в России. Или потому, что вакцина ослабляет иммунитет. Или потому, что хорошую вакцину не могут сделать вот так вот быстро за полтора года. И прочее, прочее, прочее. То есть очень много аргументов, которые человек останавливает. И человек начинает следовать политике безбилетника. Политика безбилетника, теория безбилетника – это такая экономическая теория, что в любом обществе есть люди, которые пользуются благами, но за них не платят. Ну, классический пример, они не платят налоги, но пользуются дешевым общественным транспортом. Поэтому и теория безбилетника. Когда таких людей маленький процент, общество нормально функционирует. Оно способно вытащить безбилетников на себе. Но в ситуации, когда у нас появляется такая угроза, как коронавирус и проблема вакцинации, внезапно безбилетников становится очень много. Очень много людей в интервью мне говорили о том, что я подожду, пока вокруг меня все привьются. И действительно, если вокруг этого человека все привьются, то вокруг него создаться пузырь вакцинации, и опасность для конкретного непривитого резко уменьшится. Это теория безбилетников в действии. Но если таких безбилетников будет много, то пузырь вакцинации не создастся. И это парадокс следующей теории безбилетника. Поэтому причин, по которым люди отказываются вакцинироваться, довольно много, но в России лидирующая страна по количеству отказывающихся от прививки. Ну и знаете, вот мы сейчас вернулись из экспедиции в Ставрополь. Вот только прилетели несколько часов назад. В Ставропольском крае никто не носит масок. А также практически все, с кем мы разговаривали, за редким исключением медицинских работников, говорили, что, дескать, ну нет, прививка, а зачем она нужна, а времени нет, а когда-нибудь потом и прочее, прочее, прочее. То есть, в принципе, эта идея явно не стоит на повестке дня в Ставропольском крае. И когда вот мы садились на самолет, милая женщина говорила в аэропорту: «Граждане, улетающие с Ставрополя на Москву, масочки, пожалуйста, наденьте хотя бы в автобусе». И вот это вот «масочки хотя бы наденьте, пожалуйста, в автобусе» – это как бы показательный пример, что это все делается для вида, для отчетности, для формальности и прочее, прочее, прочее. Потому что люди не хотят выполнять то, что им навязывают, как они считают, а смысла в этом не видят.
Вы очень подробно рассказали, действительно показали, продемонстрировали уровень недоверия, ну вот в частности россиян, там, российской медицине, российским ученым, да, получается, которые разрабатывали вакцину. Наконец, вот созрел сакраментальный вопрос, что с этим всем делать? Вы писали и сегодня уже говорили о чернобыльском вот эффекте, когда люди живут в обществе, где информация контролируется, фильтруется, и где официальным сообщениям, официальной пропаганде не склонны доверять. И люди выбирают доверять слухам. А где мы, фактчекеры, задаемся вопросом, где в такой ситуации место для нас? Ну, то есть... Место для независимых журналистов. Есть ли у нас вообще какой-то потенциал или возможность на этих людей, сомневающихся, воздействовать с тем, чтобы все-таки эти пузыри создавались? И рано или поздно пандемия, ну, в общем, закончилась.
Смотрите, это на самом деле довольно грустный вопрос. Был проведен эксперимент в разные фейсбучные дискуссии англоязычные по поводу слухов, фейков и... конспирологических теорий, вбрасывались ссылки на фактчекинговые ресурсы и смотрели, как люди на них реагируют, ну, в качестве ответной реплики в разговоре. Так вот, выяснялось, что люди, которые занимают активную позицию, противоположную то, что написано в этом фактчекинговом расследовании, ну, там, не знаю, что нас всех чипируют, например, они при виде расследования с противоположными выводами начинали резко, еще резче реагировать и еще больше убеждать в своей правоте. Поэтому как прямое оружие борьбы это фактчекинговый ресурс плохо работает. Однако он работает в другом случае. Есть большое количество людей, сомневающихся, которые ищут информацию. И вот когда человек ищет информацию, хорошо бы, чтобы он выходил не на выступление врача Малышева или Мясникова в России, два телевизионных врача, которые говорят много разного странного, а выходили на симпатичные фактчекинговые ресурсы, которые подробно и детально объясняют, откуда родилась та или иная новость. То есть для людей, сомневающихся, которые уже заранее настроены на то, чтобы искать информацию и ее проверять, фактчекинговые ресурсы полезны. Для людей, которые убеждены в своей правоте, для которых эта информация является как бы оружием борьбы, она для них прежде всего оружием борьбы, и никакой фактчекинговый ресурс их не переубедит, они просто не будут его читать.
Действительно, немножко грустно получилось у нас с вами в конце. В любом случае, спасибо, что в вашем последнем ответе прозвучала хоть какая-то, ну, надежда на то, что все мы делаем не зря, и вы в том числе, помогая фактчекерам рассказывать о том, откуда берутся слухи, фейки и почему в них люди верят. Спасибо вам за этот разговор.
Спасибо большое.
С вами была Маргарита Бочарова. Третий эпизод нового второго сезона Шиндык подкаста. Первого в Казахстане подкаста о фактчекинге и медиаграмотности. Проект реализуется Международным центром журналистики MediaNet при поддержке фонда имени Конрада Аденауэра. Спасибо, что были с нами. Надеемся, вам было полезно. Впереди еще много интересного. Обязательно оставайтесь с нами и берегите себя и своих близких от фейков. До свидания.